Николай Иванович Пирогов. Исполнилось 210 лет со дня рождения выдающегося хирурга, передового ученого-естествоиспытателя, педагога, гражданина с большой буквы Николая Ивановича Пирогова. В народе Николая Ивановича называли чудесным доктором. О его мастерстве и случаях невероятного исцеления ходили легенды. В отечественных записках рассказывалось, что один заслуженный врач, присутствовавший при весьма трудной операции, совершенной славной рукой Пирогова, был в неописанном восторге от ловкости и гениальной смелости этого неподражаемого ножа спасения. У Пирогова лечились все, кто к нему обращался, от членов царской семьи до беднейшего крестьянина. Бедных лечил бесплатно и еще давал деньги на лечение. На счету военного хирурга Пирогова числится более 10 тысяч операций. Этот человек спасал жизни раненых на Кавказе, в Севастополе во время русско-турецкой войны. Он родился 25 ноября 1810 года в Москве. Его отец, служивший казначеем в военном ведомстве, имел 14 детей. Большинство умерло в младенчестве, осталось 6. Коля был 13-м ребенком. Мать Елизавета Ивановна Новикова принадлежала к старой московской купеческой семье. Семья была зажиточной. Коля выучился грамоте в 5 лет по карточкам с картинками-карикатурами набитых французов и стишками под ними. Это была азбука. Одна из первых его книг – «Зрелище вселенные». Картинки с объяснениями на русском, немецком и латинском языках. Маленькая детская энциклопедия. Он много читал, любил стихи. В детстве его любимым занятием было играть в лекаря. Он лечил своих близких, подражая во всем своему кумиру доктору Мухину, профессору Московского университета, который лечил его брата. Позже с нетерпением ждал другого знакомого доктора, приносившего с собой маленький микроскоп. До 11 лет Коля учился дома. Затем поступил в частный пансион Кряжева. Любимейший из уроков – русская словесность. Еще геометрия. Алгебра не нравилась. Танцы ненавидел. В пансионе Пирогов проучился всего 2 года вместо 6. Нечем было платить за учебу. Сослуживец отца повез на Кавказ 30 тысяч и пропал. Деньги взяли с Пирогова. Дом и имущество описали. Семья была разорена. Деньги кончились, а желание учить сына осталось. Отец обратился за советом к Ефрему Осиповичу Мухину. «Мальчик у тебя, говорят, способный, учить надобно. Нету денег держать в пансионе. Посылай прямо в университет». Этого человека Пирогов считал своим духовным отцом. Студент-медик подготовил Николая к вступительным экзаменам на врачебное отделение Московского университета. А в прошении Николай указал, что ему 16 лет, добавив 2 года к своему возрасту. В этот период семья Пироговых крайне бедствовала. Вскоре умирает отец. Чтобы помочь семье, Николай устраивается на работу в анатомический музей. Это помогает ему и в учебе. В 18 лет окончил университет и был направлен в профессорский институт, открытый при Дербском университете. Дербт – это Юрьев или Тарту. В нем готовили будущих профессоров российских университетов. Здесь он продолжает изучать анатомию, учится оперировать, проводит эксперименты на животных. На упреки в жестокости отвечал: «Можно ли оспаривать право ученого делать вивисекцию после того, как люди убивают и мучают животных для кулинарных целей? Теленок, который ждет моего завтрашнего опыта, принесет человечеству более пользы, чем его собрат, съеденный нынче за обедом». Защитив 22 года докторскую диссертацию, отправился на 2 года в Германию усовершенствовать свои знания и оттачивать технику операций. В 26 лет он стал профессором хирургии и работал сначала в Дербском университете, а потом в Петербургской медико-хирургической академии. При нем хирургическая клиника сделалась высшей школой русского хирургического образования. На лекции к нему записывались заранее. О его вкладе в медицину можно судить, вспомним, что из себя представляла хирургия в России в начале его деятельности. Практическая хирургия была оторвана от анатомии и физиологии. Оперировали, засучив рукава, в зловонной госпитальной палате или на дому. Дома было чище. Не знали причин заражения ран. Чуть ли не всякое хирургическое вмешательство заканчивалось нагноением. Открытый перелом, пулевое ранение часто вели к ампутации, а ампутация – к смерти. Не было обезболивания. Решиться на операцию означало не меньше, чем пойти на пытку. От больного требовалось мужество, а от хирурга – быстрота. Некоторые операции умелые хирурги укладывали в считанные минуты. Если во время операции больной не умирал от болевого шока, а после – от заражения, он титуловал такого оператора именем великого. Оставались еще десятилетия до открытия общепризнанных средств борьбы с раневой инфекцией, а Пирогов уже говорил о заражении ран через инструменты и руки хирурга, через предметы. Он говорил о заразительности, прилипчивости многих заболеваний. Раньше Пастера и Листера заговорил Пирогов о живых возбудителях. Называл их миазмами. Миазма есть органическое, способное развиваться и возобновляться. Он разработал целую систему приема в лечении и профилактике в хирургии, и в итоге септические осложнения и их страшная спутница смерть начали отступать. Наряду с хирургией Пирогов постоянно занимается анатомией, применяет новые методы исследования. Он хотел, чтобы для хирурга человеческое тело было как бы прозрачным. Его фундаментальные работы стали основой всего последующего развития оперативной хирургии. Теперь хирурги получили возможность оперировать, нанося минимальные травмы больному. Если изобразить Пирогова и то дело, которое он взвалил себе на плечи, может получиться занятная картинка. К примеру, муравей, несущий бревно. В самом деле, Пирогов один – целое учреждение. Разве один человек и даже целое учреждение в состоянии одновременно руководить кафедрой, заниматься в анатомическом институте, лечить в клинике тысячи больных, оперировать, путешествовать по Кавказу, конструировать и выпускать медицинские инструменты, бороться с холерой, сложнейшим путем изготовлять тысячи распилов из культурных анатомических препаратов, писать книги и статьи, вскрыть 11 тысяч трупов? Ответ бесспорен – нет, не в состоянии. Пирогов все это делал один. Так он работал в мирное время, по 16 часов в сутки, а еще участвовал в 3 войнах. В одном из писем он пишет о целях своих действий, о своей науке. Знаешь, наука составляла с самых юных лет идеал мой. Истина, составляющая основу науки, сделалась высокой целью, к достижению которой я стремился беспрестанно. Благодарность моя к избранной мною науке не иссякнет до конца моей жизни. Я люблю мою науку, как может только любить сын нежную мать. Пирогов первым применил наркоз на поле боя на Кавказе, первым заговорил о сберегательном лечении. Разработав методику более щадящей хирургических операций на костях и суставах, спасал конечность. Он первым применил гипсовую повязку, заложил основы пластической хирургии. Еще в молодости безносому цирюльнику выкроил новый нос. Потом вспоминал, что это был лучший нос из всех изготовленных им в жизни. Именно Пирогов является создателем военно-полевой хирургии и хирургической анатомии. 1854 год. Севастополь. Здесь он не только оперирует. На первом же перевязочном пункте 3000 раненых под открытым небом, все вперемешку. Пирогов организует сортировку. С поля боя кого на операционный стол, кого в тыл, отделяет зараженных. На этапе умирают от голода и холода. От Симферополя до Перекопа устроили 13 этапных пунктов. Там кипятили чай, готовили горячую пищу. Там раненых ждали. В дорогу обеспечивали теплой одеждой и пайком. Пирогов обучает врачей и сестер милосердия, впервые появившихся в русской армии. Сестры – тоже его инициатива. Начинает действовать общество Красного Креста, хотя оно еще не носило этого названия. Вся организационная работа на его плечах. Противники – администрация и интенданты. Награда – тысячи спасенных жизней. Вы сходите на перевязочный пункт, в город. Там Пирогов. Когда он делает операцию, надо встать на колени, написал очевидец, побывавший в Крыму. Некрасов напечатал эти строки в «Современнике» и прибавил от себя. Всякая личность, отмеченная печатью гения, в то же время соединяет в себе высочайшее развитие лучших свойств человеческой природы. Эта истина как нельзя лучше оправдана Пироговым. Нет солдата под Севастополем, нет солдатки или матроски, которая не благословляла бы имени Пирогова. Пройдет война, и эти матросы, женщины и дети разнесут имя Пирогова по всем концам России. Оно залетит туда, куда не заглядывала еще ни одна русская популярность. Таким был отец русской хирургии. Женат был дважды. Первый раз женился в 32 года на Екатерине Дмитриевне Березиной. Она умерла через 4 года, вскоре после родов, оставив ему двух маленьких сыновей, 3 лет и новорожденного. Он сам пытался спасти ее, но неудачно. Очень тяжело переживал ее смерть. Перестал оперировать, читать лекции. Был отправлен в заграничную командировку на полгода. Второй раз женился в 40 лет. Детям нужна была мать, а ему жена и друг. Искать невесту было некогда, да и не умел. Написал статью «Идеал женщины», которая ходила в списках по рукам. Она сама должна была найти его. Так и случилось. Это была 25-летняя баронесса Александра Антоновна Бестром, внучатная племянница Крузенштерна. Действительно, она стала верной помощницей и другом. Ассистировала ему на операциях, вела его дела, воспитывала его детей. Своих у нее не было. Она пережила его на 21 год. Педагогическая деятельность Пирогова началась в Дербте. Молодой профессор начал с того, что объявил главным девизом своей деятельности абсолютную научную честность. Этот девиз он пронес через всю жизнь. В 1837 году, на втором году профессуры, Пирогов выпустил первый том «Аналов хирургического отделения клиники». Аналы – это собрание истории болезни, которые перемежаются размышлениями, заметками, выводами. Он считал, что обязан скорее обнародовать свои ошибки, чтобы предостеречь от таких же ошибок других людей, менее сведущих. Промахи не постыдны, они неизбежны. Не тот должен стыдиться, кто ошибается, а тот, кто не признает ошибок, ловчит и затемняет истину. Он исправлял ошибки своих университетских учителей, учить в основном теории. Теорию и практику соединял в прочный, неразделимый сплав. Кафедра у постели больного была для него ничуть не ниже, чем кафедра в аудитории. Студент осматривал, выслушивал, ощупывал больного, предполагал, подозревал, искал. А профессор вел его вперед и вглубь своими точными вопросами. Позднее он написал трактат о наставнике молодежи. Не только ученость, главное – высокие нравственные достоинства, чистая душа и открытое сердце. Вот пропуск на кафедру. Избрание в профессора не по достоинству, а по рекомендации для продвижения по службе за выслугу лет – выстрел в завтрашнее поколение. Его лозунг – «Оставайся верен твоему призванию». Терпи, борись, идя вперед, и дорожи твоим призванием так же, как жизнью. Принцип «только правда» он перенес на свои взаимоотношения с людьми. Он всегда готов был сделать людям добро, если оно только не противоречит долгу и обязанности. Взгляд на то, что есть долг и обязанность, слишком у многих был иной, чем у Пирогова. Изо всех углов на него косились обиженные. Пирогов не называл врагов врагами. Он говорил о них: «Люди, считающие меня врагом». Такие люди, по его определению, не понимают, что есть обязанности в обществе, которые требуют войны против личности, а они ничего не знают выше личности. Размышляя о причинах поражения в Крымской войне, Николай Иванович пришел к убеждению в том, что в людях не хватает некой духовной закалки, что это отсутствие духовно-нравственного стержня, высоких человеческих идеалов является следствием отсутствия истинной подготовки человека к жизни. В 1856 году в «Морском вестнике» вышла статья Пирогова «Вопросы жизни», в которой он спрашивает: «В чем состоит цель нашей жизни? Каково наше значение? К чему мы призваны? Чего должны искать мы?» В статье он назвал своим именем «торговое направление жизни», раскрыл его разлагающее влияние на подрастающее поколение. «Существует, — пишет Пирогов, — только три возможности вывести человечество из ложного и опасного положения. Или согласить нравственно-религиозные основы воспитания с настоящим направлением общества, или переменить направление общества. В полемике Добролюбов остановился именно на этом вопросе. Или, наконец, приготовит нас воспитанием к внутренней борьбе, неминуемой и роковой, доставим нам все способы и всю энергию выдерживать неравный бой. Пирогов выбирает третий путь. Приготовить нас с юных лет к этой борьбе значит именно сделать нас людьми. Быть человеком – вот к чему должно вести воспитание. Стремиться и самому быть человеком, и из других образовывать людей – это значит признавать, что воспитание для всех, без различия сословий и состояний, так же необходимо, как хлеб и соль. В 1856 году он покидает медико-хирургическую академию, и его назначают попечителем сначала Одесского учебного округа, а через 2 года – Киевского. Одесса – столица Малороссийского края. За 1 год Пирогов 3 раза объехал все губернии, заразив своим энтузиазмом и новыми идеями учителей и заработав врагов в верхах. Он подготовил открытие Одесского университета, представил новый проект школьной системы, предложил педсоветы, требовал гуманного отношения к учащимся. В России пороли крестьян, в армии и в учебных заведениях. Это было закреплено законом. Пирогов писал: «Сделайте так, чтобы наказание за проступок было не вне, а внутри виновного, и вы дойдете до идеала нравственного воспитания». В 1861 году Пирогов освобожден от всех постов. Он поселился в сельце Вишня под Винницей, открыл в городе больницу, где бесплатно лечил и оперировал, имея только 1 помощника – фельдшера. 3 раза он выезжал из имения, последний раз на русско-турецкую войну, уже в возрасте 67 лет. Его последнее произведение – «Вопросы жизни». Подзаголовок. Дневник старого врача, писанный исключительно для самого себя, но не без задней мысли, что, может быть, когда-нибудь прочтет и кто-то другой. Он писал: «Мои религиозные убеждения не оставались в течение моей жизни одними и теми же. Я сделался не вдруг и не без борьбы верующим». После работы он обычно возвращался в свое имение. Во время вечерних прогулок, размышлений, он испытывал нечто такое, что было для него новым, неожиданным и неповторимым. «Я представляю себе», – записывает он, – «нет, это не представление, а греза. И вот мне грезится беспредельный, беспрерывно зыблющийся и текущий океан жизни, бесформенный, вмещающий в себя всю Вселенную, проникающий все ее атомы. К какому бы разряду моих ограниченных представлений я не отнес этот источник ощущения и ощущающего себя бытия, к разряду ли сил или бесконечно утонченного вещества, он для меня все-таки представляет нечто независимое и отличное от той материи, которая известна нам по своим чувственным свойствам». После прогулок он записывал свои размышления в толстую тетрадь, делал записи каждый день. Он пришел к идее существования в космосе или Вселенной высшего начала сознания и мысли, к идее, что мирозданием правит его основная творческая сила, мировой разум, и его главное проявление – мировая мысль. Убеждение человека в том, что его мозг рождает его собственные мысли, он считал после долгих своих размышлений иллюзией и заблуждением. Он проник в тайну мироздания. Связь индивидуальных функций человека – со всем, что происходит в этой вселенной. И вот мне кажется, записывал он в дневнике, что в моем понятии жизненное начало ни с чем не может быть так сравнено, как со светом. Он понял, что жизнь есть космическое явление, органическая жизнь Земли – лишь следствие этого явления. И далее он пишет: «Истину узнаем только за гробом. Там узнаем, соответствовала ли наша жизнь ее истинной цели. Органические страсти с их увлечениями и чувственность вещественного бытия, перестав существовать, дадут возможность нам стать к истине лицом к лицу. Это не то, что стоять лицом к лицу с нашей совестью здесь, живя вещественно. Там придется иметь дело с самой истиной, которой мы так добиваемся здесь и вместе с тем стараемся ее избегнуть». Его прозрение, новое расширенное сознание сделали отца русской хирургии одним из предтеч нового космического мироощущения. Он почти на полвека старше многих космистов. Сам же автор дневника после своей последней записи прожил совсем немного, не более месяца, и ушел в том же 1881 году, 5 декабря. Тело было забальзамировано по желанию жены, по его же рецепту, и захоронено в семейной усыпальнице в своем имении Вишня под Винницей.